особое мнение.
Меня зовут Эйдар Ахмадиев. Сегодня в гостях программы «Политик» Михаил Светов. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Эйдар. Рад всех видеть. Спасибо, что позвали.
Вы слушаете фрагмент программы.
Ну, собственно, о россиянах, которые остаются в России в этих условиях, вы на днях создали петицию за снятие санкций со всех россиян, да, в которой вы утверждаете, что западные ограничения, это, например, блокировка банковских операций, закрытие границ, это форма поддержки Владимира Путина.
Абсолютно, да. Я нарочно расставил акценты именно так, для того, чтобы Западу было понятнее, чего же мы на самом деле требуем. Огромное количество и людей, и денег было заперто в России не благодаря тому, что Владимир Путин ограничил каким-то образом отток капитала, а потому что Запад уничтожил инструменты, с помощью которого люди могли тратиться, например, на какие-то товары, которые находились за границей. Это колоссальные деньги. Да? То есть каждый доллар, каждый рубль, который не будет потрачен на игру в Стиме, условно говоря, да, это рубль, который будет потрачен в рамках путинской экономики, из которого будет собран дополнительный налог в пользу так называемой специальной военной операции. Эти санкции не имели никакого эффекта для остановки войны. Наоборот, они сыграли значение в укреплении рубля. Вот сейчас очень многие обсуждают, да, а как так вышло, что за год санкций серьезных, жестких, экономика устояла, рубль, в общем, тоже устоял. Да, он сейчас стоит на 25% дешевле, чем в начале войны, но давайте по чесноку, да. Ну, не такого эффекта ожидали люди и общество в России, когда эти санкции были впервые анонсировали. Ожидали, что все, конец. Мы помним эти прогнозы экономистов, да, так называемых, которые говорили, вот все, экономики Путина осталось 4 месяца. Ничего подобного. Почему так получилось? Да потому что Запад буквально запер деньги в России. Он сделал все, чтобы из России деньги, чтобы деньги оставались в путинской экономике и, соответственно, таким образом поддерживали войну и поддерживали, укрепляли рубль. Там был период, когда рубль даже укрепился по сравнению с тем, сколько он стоил перед спецоперацией, так называемой. Поэтому, да, это исключительно вредные санкции. Это санкции, которые ударяют, по обычным людям. То есть они их делают, ставят их в более зависимое положение перед государством, в рамках которого они уже находятся в заложниках, это во-первых. А во-вторых, я написал эту петицию для того, чтобы вообще посмотреть, а кто готов сегодня выступать вот за этих немых жертв путинского режима. Много лет, 23 года, я выходил причем к плечу с людьми, там, с людьми из структур Ходорковского, с людьми из структур ФБК, с какими-то другими политиками. И мы совершенно справедливо говорили, что Путин нас не представляет. Мы совершенно справедливо говорили, что режим, который он построил, это репрессивный режим. И вот сегодня, когда люди оказались заперты с этим репрессивным режимом один на один, никто из них оказался не способен пролоббировать, ну, малейшее послабление санкций в пользу простых людей. При этом они с удовольствием лоббируют послабление санкций против сверхбогатых, в пользу сверхбогатых, в пользу олигархов. И у меня возникает закономерный вопрос. Ребят, а почему так? Почему вы сейчас, да, вот это как слишком сладкие подарки к вам приходят, что ли, да, что вы начинаете поддерживать олигархов, которые, в общем, прекрасно себя чувствовали в путинской эпохе. Да, кто-то поддерживал Путина больше, кто-то поддерживал Путина меньше, но они все были молчаливыми выгодополучателями системы. Они все были молчаливыми выгодополучателями системы, и когда была возможность повлиять на эту систему, они свои деньги не использовали, не пускали на помощь гражданского общества.
Михаил, а может, у них сегодня есть возможность? Может, у них есть сегодня возможность повлиять на эту
ситуацию? А мы не слышим,
а что они не повлияют? Собственно, вот может такая логика.
Каким образом Олег Тиньков сейчас участвует в антивоенном движении? Он записал интервью Дудю, в котором сказал: ой, вообще-то, когда я призывал Путина на трон, я шутил, в этом его поддержка антивоенного движения заключается. Ну, смешно. При этом я ни в коем случае на самом деле не являюсь сторонником идеи, что всех нужно наказать, да, если человек богатый, значит, он по умолчанию виновен. Нет. У меня вопрос просто: а почему, ребята, у вас такие приоритеты стоят? Почему вы вписались за Олега Тинькова раньше, чем вы писали за людей, на представительство которых вы претендуете? Вот этот вопрос у меня возникает.
Ну вот смотрите, Максим Кац, Максим Кац на это отвечает в эфире с Лизой Лазерсон, кажется, да, да, накануне это было. Он назвал петицию популистической историей, это цитата. По его словам, о снятии санкций нужно просить в кулуарах, а вот не так публично, как это делаете вы, потому что от этого никакого эффекта не будет.
Действительно, ну то так как это делал Леонид Волков, которого буквально тот же самый Максим Кац, не буду ругаться у вас в эфире, да, унижал и упрекал за то, что тот втайне от общественности, втайне от своих сторонников и втайне от своих коллег лоббировал снятие санкций с Михаила Фридмана. То есть Максим Кац говорит, что так нужно действовать. Но это как бы лицемерие какое-то, в классическое лицемерие в духе Максима Каца, и в очередной раз как бы вот мы убеждаемся, что это за человек. Подписать петицию – это символический жест. Да, разумеется, этого недостаточно, но это, по крайней мере, знаете, такая декларация интенции вообще, за кого вы готовы вписываться. И сейчас мы видим своими глазами, что за Олега Тинькова вписываться готовы, за Петра Авина вписываться готовы, за Михаила Фридмана вписываться готовы публично.
Нет, секунду.
И не публично.
Они вписываются за бизнесменов тоже не публично, да? Это происходит, это же выложили это письмо, собственно, Алексей Венедиктов это сделал,
хорошо.
Не было публичным жестом.
Да-да-да, ну и мы совершенно справедливо, кстати, видим в эту проблему, да, весь скандал как раз произошел из-за чего? Из-за того, что эти переговоры шли кулуарно, и мы понимаем, почему они шли кулуарно, потому что у Леонида Волкова и, в принципе, у Фонда борьбы с коррупцией нет ответа на вопрос, а почему они вписываются за Михаила Фридмана и не вписываются за гражданское общество России. Вот этот вопрос, на который у них нет ответа, поэтому они захотели это все запихнуть подальше.
Потому что, Михаил, я просто попытаюсь ответить не за них, а вот как я думаю. Да? Потому что Михаил Фридман – это конкретное лицо. Вот он, пожалуйста, Михаил Фридман, а гражданское общество России – это что такое сегодня?
Это жертвы режима Владимира Путина и жертвы войны в том числе, потому что
у кого больше инструментов, у Михаила Фридмана или у некого российского гражданского общества?
У Михаила Фридмана больше сладких подарков, я понимаю. Михаил Фридман не пользовался своими инструментами на протяжении 23 путинских лет для того, чтобы поддерживать гражданское общество. У него были такие ресурсы. Сейчас Михаил Фридман спасает собственную, извините за выражение, задницу. Точно так же, как Абрамович спасает сейчас собственную задницу. И снова, в этом нет ничего плохого. Я считаю, что гуманитарный коридор для людей, которые деятельно раскаялись, он действительно необходим. Но если вы делаете такой гуманитарный коридор для олигархов, ну, ребят, ну давайте мы замолвим словечко вообще-то и за общество тоже, да, за людей, которых вы представлять которых вы претендуете. Вы же хотите быть не... Или вы хотите воспроизвести вот эту вот систему семибанкирщины, которая привела Ельцина, а потом Владимира Путина к власти, да, где вы договорились с Фридманом, с Олегом Тиньковым, с нужными олигархами, и они вам, значит, оплатили избирательную кампанию или что там, я не знаю, какие договоренности были, да, и вот вы хотите на их, с помощью их помощи к власти прийти, а не... добиваясь поддержки и представляя людей. Ну, в таком случае у нас получится еще один путинизм. Молодцы.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».